Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это «Код доступа». Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, задавать вопросы, к которым, я надеюсь, достаточно быстро перейду. А сейчас о главном событии недели, о том, что главным бенефициаром от войны Израиля с Хизбаллой оказался Эрдоган. Благодаря соглашению, которое было навязано Байденом, напомню, что Байден перед уходом из Белого дома постарался нагадить Трампу как можно больше. Одно из этих нагаживаний было разрешение на использование ТАКМСов. Другое, с большой вероятностью, был запрет на включение в списки Газпромбанка. И вот третье. Навязывание Израилю той линии поведения, которой придерживался Обама, навязывание Израилю 60-дневного перемирия с Хизбаллой. Фактически Байден постарался украсть у Нетаньяху поражение и спасти победы. Байден пригрозил Нетаньяху двумя вещами. Во-первых, ордером уголовного, международного уголовного суда, который после подписания соглашения о 60-дневном перемирии Франция сказала, ну, мы, наверное, не будем выполнять. Кроме этого, Байден грозил, что Израиль, что он не наложит вето на резолюцию ООН в отношении Израиля. И, кроме этого, он перестал поставлять Израиль оружие, причем не то, которое было дармовое, а то, за которое Израиль заплатил. В результате, соответственно, Израиль перемирие на 60 дней подписал, но за это время, пока Израиль уничтожал Хизбаллу, и, кстати, они нанесли действительно существенный урон, вернее, причем огромный урон, подразделения Хизбаллы и шиитские милиции были отведены из Сирии, и, соответственно, этим воспользовался Эрдоган, который, собственно, организовал две фазы нападения. В первой волне шли бывшие боевики Аль-Каиды, которые, это совершенно не секрет, вот точно так же, как на Донбассе шахтеры и трактористы, содержались Путиным. Также и эти бывшие боевики, это не только Аль-Каида, это ИГИЛ, это вот Джабхат аль-Нусра, вот это. Оно шло на Алеппо. Ну, а сейчас мы видим уже выдвижение второй группировки, которая является непосредственным прокси турецкой, и в которой, скорее всего, есть, опять же, переодетые турецкие войска. Ну, точно так же, опять же, как у Путина в Донбассе. Короче говоря, Путин не смог взять Киев за 3 дня, но Эрдоган действительно взял Алеппо за 3 дня, а более того, он взял всю Мухафазу, то есть провинцию Халеб. Я напоминаю, что это четверть населения страны, это почти 6 миллионов человек. Я напоминаю, что там, вы будете смеяться, в Мухафазе Халеб есть действительно институт, разрабатывающий химическое и биологическое оружие, крупнейший на Ближнем Востоке. Вот те самые биолаборатории. Вот сейчас Эрдоган найдет асадовские биолаборатории. И напоминаю еще, что огромное количество людей, которые сейчас подвергают... То есть все, естественно, просто разбежалось. Я уже не говорю о войсках Асада. Разбежались также иранские шиитские милиции, прежде всего, потому что, как я уже сказала, они были переброшены. И сама Хизбалла, они были переброшены в Ливан бороться с Израилем. А кроме этого, главный опорный костяк Асада всегда, конечно, был Вагнер. Это были действительно профессиональные бойцы. Это были люди, которые умели сражаться. Сейчас там никакого Вагнера нету. Асад убежал в Москву. А Путин в это время был в Астане. Еще надо напомнить, что за те несколько лет, когда Путин и Асад контролировали эту часть Сирии, стали контролировать эту часть Сирии, там произошла массивная этническая чистка. И там не то чтобы это какая-то новая вещь на Ближнем Востоке, достаточно вспомнить, что еще на рубеже 20 века в Сирии было огромное христианское население, в некоторых городах оно преобладало, например, в Хомсе. Но там жили сунниты, и вот сейчас мы видим массивное замещение суннитов шиитами. Собственно, вот благодаря этим самым шиитским ополчениям, которые, естественно, осуществляли постоянно этническую чистку, до которых миру было никакого дела, потому что все происходило не в секторе Газа, и делал это не Израиль. И, соответственно, поскольку сейчас речь идет о суннитских боевиках, как турках, так и вот всех этих игиловцев, аль-каидовцев и так далее, мы можем себе представить, что там будет происходить. В общем, Алеппо за 3 дня. У происходящего есть несколько важных слоев. И самый примитивный, наверное, это то, что все происходящее есть дальнейшее следствие американской политики на Ближнем Востоке, которая началась с того, что Буш, объявив войну Ираку, уничтожив Саддама Хусейна, уничтожил хрупкое равновесие на Ближнем Востоке между суитами и шиитами. В результате этих действий Буша шииты овладели сначала Ираком, потом де-факто Ливаном, превратив его в ад, а потом де-факто стали овладевать Сирией. То есть сначала был Буш, который уничтожил Саддама Хусейна, потом еще пришел сумасшедший Обама и начал строить на Ближнем Востоке демократические государства. А, соответственно, вот это суннитская линия. А на фоне этого есть Эрдоган, который всегда видел Асада как своего личного врага, который уже давно провозгласил воссоздание Турецкой империи, которой он, собственно, и будет заниматься. И для того, чтобы воссоздать эту империю, для того, чтобы присоединить к себе эти сирийские земли, обращаю ваше внимание, во-первых, он использует как прокси, ну, совершенно чудовищных террористов. Во-вторых, ему надо будет, не забудем, уничтожить курдов. Вот это еще самый страшный момент, потому что мы видим, что сейчас в Алеппо выдвигаются курды. И надо понимать, что в результате всего этого сейчас опять все эти люди, в том числе те, которые совсем недавно оказались в Алеппо, и в том числе шииты, которые туда переселились, побегут в Европу. И они побегут в Европу со словами «помогите, мы тут беженцы, вот нас тут Европа, естественно, предоставит им в очередной раз политическое убежище или что она там предоставляет». Причем, обращая ваше внимание, что как это происходит? Человек бежит от воинствующего ислама. И человек, наверное, хочет жить нормальной светской жизнью. Но когда он встречается с теми бюрократическими организациями, которые существуют в Европе, то люди, помогающие ему полететь в политическое убежище, это давно тоже исламисты, они ему говорят, ну, слушай, вот если ты будешь ходить в мечеть, ты получишь политическое убежище. А если ты в мечеть ходить не будешь, то тебя вышлют обратно, потому что мы не дадим тебе адвокатов и так далее, и так далее. То есть вторичная исламизация по большей части происходит в самой Европе благодаря ее бюрократическим учреждениям. И, естественно, после этого эти люди окажутся без работы, потому что это еще одна особенность европейской бюрократии, особенно германской бюрократии. Они запрещают людям, пока они подают на политическое убежище, работать, то есть не происходит естественной интеграции иммигрантов в общество, не происходит вот плюса от этих иммигрантов. Эти иммигранты сидят на пособиях, эти иммигранты, кстати, сидят в совершенно чудовищных условиях, давно там медом не намазано, там очень неприятные условия. Они видят, как вокруг течет прекрасная жизнь, они все больше радикализируются, потом кто-нибудь из этих иммигрантов, они слушают имамов. В точности, как это происходило в лагерях беженцев в Афганистане, каковы имамы объясняют им, что вот надо верить в Аллаха, и что надо убивать неверных, и что то, что вы получаете, это налог на то, что вы правильно веруете. Тех людей, которые будут об этом писать и просто публиковать то, что говорят имамы, как мы сейчас знаем, будут сажать за исламофобию. Я обращаю ваше внимание на последнюю замечательную историю в Германии, где судья оштрафовал насильника мусульманина, который изнасиловал девочку на 3000 евро, но он не счел его нужным сажать в тюрьму. А человека, который по этому поводу возмутился и написал письме, возмущенное письмо, на 5000 евро. Исламофоб таки. И все это, вот, это промежуток. Третий слой происходящего. Но самое главное, что происходит на наших глазах, это абсолютный крах всех представлений розовых слонов в белых пальто и сферических коней в вакууме. о том, как должна быть устроена хороший мир, потому что я могу сказать, что в этой части Ближнего Востока не будет нормальной жизни до той поры, пока в ней не будет частично восстановлена Отаманская империя. Потому что не нравится Отаманская империя. Я могу сама 33 раза сказать, что когда-то вообще-то эти земли принадлежали Римской империи, когда-то на этих землях жили греки, когда-то эти земли были частью абсолютно потрясающей цивилизации, уничтоженной христианством, а потом уничтоженной арабами, которые мы до сих пор считаем в Новом Завете. Вот все половина странствий апостола Павла происходила по городам Сирии. Но просто если вы тупо посмотрите на карту, вот тупо на карту, и спросите себя, когда последний раз территория под названием Сирия была независимым государством, то я вам напомню, что последний раз независимым государством, по большому счету, она была в 8 веке до нашей эры, когда сирийский царь, если я не ошибаюсь, это был Бен-Хадад, а вместе со своим израильским коллегом, царем Ахавом, противостоял ассирийцам. И то это был царь лишь небольшой части Сирии. Просто если вы посмотрите на карту, то даже в древности Сирия, а гористая страна из гор и равнин, в которой нету крупных рек, на которых создавались протяженные империи древности, даже в древности и Сирия, и Ханаан, то есть Израиль, их постоянно раздирали крупные империи, либо которые создавались в Месопотамии, либо которые создавались в Египте. А эта челюстнополосица не могла выжить в качестве самоценного государства. И после этого Сирия всегда была провинцией, в лучшем случае она была частью эллинистического государства, она была римской провинцией, она была потом провинцией в халифате, иногда она была столицей халифата Дамаск, это правда. И самое приличное время, когда Сирия управлялась нормально, это было либо при римлянах, либо при французах, после Первой мировой войны. Европа прохлопала свой шанс цивилизовать, вернуть цивилизации, эту часть мира, когда занялась Первой и Второй мировой войной, когда занялась гражданской войной внутри самой Европы, вместо того, чтобы колонизовать эту часть мира. Я, кстати говоря, напомню, более того, она приняла добровольно исламское представление об этой части мира. Она добровольно стала, например, называть крестовые походы захватническими походами и говорить, что там, оказывается, в Сирии и во время крестовых походов, оказывается, было многочисленное исламское население. Ну, с учетом того, что эти земли только что были отобраны у Восточной Римской империи, она же империя Ромеев, как вы понимаете, там в основном было христианское население. Но об этом когда-нибудь в другой раз. Я к тому, что Европа пропустила свой шанс и занялась 30-летней гражданской войной, которая известна как Первая и Вторая мировая. Сейчас она в ходе этой войны, она в том числе уничтожила и расчленила Отаманскую империю, которую она очень не любила, и которая была очень плохой империей, и которую Европа в свое время поддерживала только по той же причине, по которой Европа сейчас поддерживает Украину. То есть как это способ, да, поддержать вечного больного против России. Но когда Европа добровольно отказалась от колонизации в этом месте, то посмотрите, что в этих местах, что на Ближнем Востоке происходило следующие десятки лет, и в какое чудовищное место превратилась вот эта территория, которая когда-то в буквальном смысле была началом и основой человеческой цивилизации. Потому что я вам напоминаю, что вот именно прямо на территории Сирии именно и совершалась неолитическая революция, и вот именно прямо на территории Сирии, а также близ лежащего Израиля и также близ лежащей Турции, просто возникали первые поселения, связанные с неолитической революцией. И вот та идея, что можно мир нарезать на массу маленьких государств, которые не могут обеспечить внутри себя ничего, кроме бесконечной диктатуры и бесконечной грызни, и назвать это существующими международными границами, которые, ради бога, неприкосновенны, вот она на наших глазах умирает. И это держание того, что называется Третья мировая война. Не будет Третья мировая война происходить с ядерным оружием. Как говорил в свое время Эйнштейн, что я не знаю, в какой войне, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но я знаю, что в Четвертой мировой войне будут сражаться каменными дубинками. Так вот, она не будет происходить с ядерным оружием. Она будет состоять из вот таких вот долгих серий конфликтов по переделу мира, в ходе которых оказывается, что постъялтинский мир, вот этот мир деколонизаторов, абсолютно неустойчив и просто не существует. И просто не выживает. Соответственно, есть, возвращаясь от наших, от Ближнего Востока к нашим баранам, я уже назвала одну важную тему, о которой я бы хотела поговорить. Это три сделки Байдена, которые должны были нагадить Трампу. И это очень характерно, что демократы перед тем, как отдать власть, для них гораздо более важным, вот это, по сравнению там, с любыми геополитическими соображениями, является вот именно это сделать так, чтобы Трамп наиболее плохо себя чувствовал. Я уже их перечисляла коротко и, собственно, просто очень быстро перечислю и перейду к другому. Первое – это применение, это разрешение Украине применять атакамсы, потому что я уже говорила, что это абсолютно не меняет ситуации на поле боя, но это поставило в раскоряку Путина, который долго, как это самое, дворовый хулиган бил себя в грудь и говорил, что если хоть один атакамс прилетит куда-нибудь на территорию России, то он ответит ядерным ударом и так далее, и так далее. Соответственно, он нашел среднестатистическое что-то, он вместо ядерного удара ответил этим неядерным орешником, стал рассказывать, что он сейчас неядерным орешником попадет по центрам принятия решений, что было совершенно, ну, как бы смешно, потому что орешник, в принципе, не может никуда точно попасть. По Южмашу им стреляли ровно потому, что ракета, баллистическая ракета, которая предназначена для переноски ядерного заряда, а орешник является именно такой ракетой, вернее, такой ракетой без последней ступени, это ЯРС без последней ступени, она у нее, в принципе, не может прицелиться плюс-минус 150-200 метров, потому что ей точнее прицеливаться не надо. Когда эту ракету используют без ядерной начинки, то, во-первых, в нее даже нельзя заложить конвенциональную боеголовку, потому что эта конвенциональная боеголовка от жары взорвется в воздухе. Она всходит в атмосферу с гиперзвуковой скоростью. Не потому что она гиперзвуковая ракета, как нас пытаются убедить российские комментаторы, а потому что любая хреновина, которая входит в атмосферу, включая в Тунгусский метеорит, она дальше идет по гиперзвуковой скорости, что, опять же, чрезвычайно затрудняет прицеливание. Поэтому все рассказы Путина о том, что он нанесет по центрам принятия решений, орешникам невозможно попасть по центрам принятия решений. Кстати, в отличие от кинжала Искандера, которыми действительно можно попасть по центрам принятия решений и которые действительно представляют сейчас собой гигантскую угрозу для Украины, по той простой причине, что ПВО у Украины все меньше. И настоящий реальный ответ Путина – это, конечно, даже не орешник. Орешник – это был для демонстрации. А это вот атаки на энергетическую инфраструктуру, которые имели чрезвычайно серьезные последствия. И хотя нам официально сообщают, что там большинство ракет было сбито, как я понимаю, на самом деле это было не совсем так. Как я уже сказала, это не меняет ситуацию на поле боя, о которой мы поговорим сейчас более подробно, но это чрезвычайно затрудняет, чрезвычайно начало, должно было затруднить Трампу ход переговоров, то есть это вот такая вот бескорыстная гадость. Про историю с 60-дневным перемирием я уже сказала. Это попытка в последний момент навязать Израилю тот фреймворк, в котором работал Обама, который пытался все время заняться умиротворением Ирана. Мы видим, к чему это умиротворение Ирана привело. К созданию гигантской сети иранских террористических прокси на всем Ближнем Востоке. И вот в качестве вишенки на торте мы видим, что реальным бенефициаром соглашения, унизительно, позорно навязанного Израилю, является, как я уже сказала, Эрдоган. Хотя я еще раз повторю, что до тех пор, пока на Ближнем Востоке не состоится серьезный передел территории с частичным восстановлением Турецкой империи, там будет происходить то, что происходило последние десятки лет. Кроме этого, что касается падения рубля в связи с санкциями, наложенными на «Газпромбанк», который доселе прекрасно рассчитывался за российский газ, то, ну, это так уж такая мелкая гадость. Падение рубля ничего особого не сделает для российской экономики, кроме того, что, да, естественно, затруднит положение материальное людей, которые получают деньги в рублях, тут все понятно, улучшит положение экспортеров. Ну и самое главное, надо понимать, что поскольку рынок расчетов между Россией и другими странами, которые покупают ее газ и нефть, составляет по подсчетам Дмитрия Некрасова где-то около 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов плюс-минус, еще раз повторяю, это не те деньги, которые по этому рынку ходят. Это те деньги, которые зарабатывают посредники. Потому что там сейчас достаточно высокие комиссии, которые могут достигать даже до 10%. И понятно, что такой рынок не останется без того, чтобы кто-нибудь не придумал платежные инструменты в криптовалюте какими-то другими способами. И единственное, что, к чему в долгосрочном перспективе это приводит, это к ослаблению позиции доллара в принципе. Потому что вот тут та же самая штука, что с путинским газом. Пока Путин поставлял газ Европе, все было хорошо, как, и то, условно говоря, Украине, он получал за него деньги. Как только Путин попытался использовать газ как оружие, то что мы видим? Путин больше газ Украине не поставляет, деньги за него не получает. То же самое. Понятно, что нам российские проблемы или иранские проблемы – это очень малепусенькая часть рынка. Но понятно также, что в мире все больше и больше диктаторов и все больше людей, которые ведут себя не комильфо с точки зрения особенно белых пальто и сферических коней в вакууме. И вот если их всех гонять санкциями, то в конечном итоге рано или поздно они создадут некоторую экологическую систему финансовых инструментов, которая полностью им позволяет избежать употребления доллара. Вот Путин сколько пытался дедолларизировать российскую экономику, у него не получалось, аминь. Но Байден решил ему помочь. А еще раз, я не хочу сказать, что просто вот я не хочу выглядеть как Миша Леонтьев, который тут последние 30 лет ходит и бегает по партеру со словами «доллару конец». На наше время еще доллара хватит. Но это вот одна из тех историй, которые заставляют, так сказать, в долгосрочной перспективе. И это плохая тенденция. Что называется, но зато Трампу нагадили прилично. И вот это очень важно понимать, что мы начинали эту войну, я уж не говорю, когда Советский Союз разваливался в 91 году, мы начинали эту войну, вступали в эту войну, с представлением о том, что есть вот страшная авторитарная Россия, безумный Путин, но есть замечательная демократическая Украина, и есть замечательный Запад, замечательные Соединенные Штаты, в них сидят просто почти гениальные люди, просто почти ангелы. И вот такой вот нам священные Соединенные Штаты Америки. И вот мы видим сейчас, как раз и в связи с санкциями, которые были приняты против россиян, просто потому, что надо было что-то принять, и отчитаться перед избирателями. А что они помогут Путину и нагадят простым россиянам, которые против войны, это никого из европейских политиков не волновало. А мы видим реальные мотивы, которые движут европейскими политиками, которые движут западными политиками, которые движут Зеленским, который никак не хочет кончать войну, потому что тогда ему предстоят перевыборы. И можно положить еще десятки тысяч украинцев, но лишь бы, значит, вот кричать границы 91-го года, который, впрочем, он уже не кричит, но зато выдвигает другие требования, которые тоже выглядят, скажем так, абсолютно нереализуемо. Так вот, и как-то так вот оказывается, что нигде нет рая на земле. Собственно, если говорить о ситуации в Украине, то я вам напомню одну очень простую вещь, которую я тут посчитала. Вот очень часто говорят про 140 тысяч СЗЧшников, то есть считайте дезертиров, то есть тех людей, которые убежали из своих частей. Я напомню следующее. В Украине армия составляет 1 200 000 человек. Из них на фронте, непосредственно на фронте, то есть в Донбассе, в Курской области, в Запорожье воюют 300 тысяч. Вот понятно, что какое-то количество из 1 200 000 минус 300 тысяч – это 900 тысяч. Это гигантское число. Понятно, что какое-то число этих людей стоит, скажем, на границе с Белоруссией должно стоять. Какое-то число этих людей сидит в штабе, какое-то число этих людей, причем очень большое, чуть ли не 100 тысяч, работает в ЦЦК. Просто вот если взять 100 тысяч людей, которые работают в ТЦК, и отправить на фронт, то это в значительной степени заткнет часть проблем украинской армии с ресурсом, ну, понятное, с людским ресурсом, но, понятное дело, это по понятным причинам не происходит. Кстати говоря, 700 тысяч милиционеров, 700 тысяч полицейских, которые, как мы видим, тоже не спешат на фронт, я уж не говорю о там разных следователях, которые, вот, я не знаю, заводят уголовное дело на маму Дениса Елисевича, о чем мы поговорим позже. Так вот, 300 тысяч человек, которые воюют непосредственно на фронте, и 140 тысяч, это как минимум, я тут видела уже цифру 200 тысяч дезертиров, это из боевых частей. Потому что понятно, если человека, я не знаю, распределяют на границу с Белоруссией, он оттуда не бежит. Он бежит именно с боевой части, которая находится непосредственно на линии боевого соприкосновения или вот-вот будет находиться. Кроме этого, около трети людей, которые находятся в этих войсках, отказываются воевать. Приблизительно, да, приблизительно каждый третий, то есть приблизительно тоже около 100 тысяч. Понятно, что цифры не бьются. Да? Куда-то пропадает какое-то огромное количество народу, и насколько я могу себе представить, и насколько я там по разным намекам слышала, но тут я еще раз повторяю, я не держусь за 100% точность этих цифр, но я прошу вас ощутить порядок. Есть еще 300-400 тысяч человек, которые были распределены в армию и просто до нее не доехали. Они не включены в число СЗЧшников, потому что СЗЧшники – это те, которые сбежали непосредственно с фронта, непосредственно с боевых частей. И если вы сравните количество людей, которые не доехали до армии, убежали из армии или не хотят в армии воевать, и сравните его с теми 200 тысячами, которые реально воюют, то вы примерно получите реальное отношение вот не абстрактного как бы человека, который в Фейсбуке сидит и кричит «Границы 91-го года», а вот реально то, что происходит на фронте. И реально то у Украины элементарно не хватает людей на фронте. А не хватает элементарно людей просто потому, что люди отказываются воевать, потому что в рамках той системы, которую построил президент Зеленский, они прекрасно понимают, что они воюют за то, чтобы у них украли на укреплениях, чтобы у них украли на оружие, чтобы у них украли те военкомы, которые там просто безумные какие-то деньги, как в последний раз получают за то, чтобы продавать индульгенции тем, кто откосит от армии, не говоря уже о том, что если человек говорит по-русски и живет на Востоке, он думает, а зачем мне воевать за то, чтобы быть гражданином второго сорта? А если человек приехал из Львова, он думает, а зачем мне воевать за то, чтобы граждане второго сорта, живущие в Часов-Яре, оставались в составе моей прекрасной Украины и потом что-нибудь там вот разговаривали на своем русском языке. Вот это та система, которую построил Зеленский, который в начале войны обладал абсолютно всеми преимуществами, который мог действительно выиграть эту войну, если бы он позиционировал Украину как вторую Русь, но он позиционировал, стал ее позиционировать в русле современных национал-деколонизаторов, а что, дескать, вот эта несчастная страна, которая всегда была Россией угнетаема. И вот, собственно, цена этой идеологии и цена поступков Зеленского, вот она сейчас ярко на фронте проявляется. Фронт при этом, естественно, не обваливается, а потихонечку сыпется, просто по той причине, что Путин думает прежде всего о том, как не обрушить российскую экономику, как не обрушить собственную популярность. Он просто тупо платит деньги людям, которые идут воевать. У него каждый месяц 35 тысяч людей приходят за новыми деньгами, без всяких там этих самых рассказов, идеологических рассказов, просто тупо за бабки. Соответственно, это не обрушивает российскую экономику, это не обрушивает российский рынок труда, но это не дает возможности создать на фронте могучую группировку. И вот туда, куда Россия наступает, создавая численный перевес и вынося кабами не вынося кабами украинские части, у которых нету, не построили укреплений. Но там это потихонечку сыпется, как правило, это продавливается с флангов, обходится очередной укрепленный пункт. Как правило, обратите внимание, этот укрепленный пункт третьей линии, построенный при Порошенко. Причем при Порошенко вполне можно было построить эти укрепления. Более того, их даже строили люди там, Коломойский, Тарута за свой счет, еще другие олигархи. А сейчас вот деньги, которые выделяются на строительство этих укреплений, исчезают в неизвестном направлении, что тоже является хорошей реальной оценкой того, что именно построил Зеленский. Зато, когда, ну, приблизительно эти вещи говорит вот какой-нибудь украинский блогер, например, Денис Елисевич, к его маме приходит служба безопасности, и маму отправляют под домашний арест. А когда Елисевич об этом пишет, обратите внимание, я была потрясена, просто я зашла в твиттер господина Елисевича и посмотрела, какие отзывы от, неважно, это тролли или не тролли, но это люди, проникнутые вот той идеологией, которой пропагандировал Зеленский. Так они не то, что там русских отменяют. Они Елисевичу объясняют, что он недочеловек и что правильно его маму посадили. Это вот никогда не думайте, что расчеловечивание, она касается только, вот будет касаться только русских. Нет, расчеловечивание будет касаться в рамках этой идеологии также всех неправильных украинцев, вот, например, мамы Дениса Елисевича, или 150 тысяч украинцев, которые вернулись на оккупированную территорию после того, как советник мэра Мариуполя Андрющенко сказал, что треть мариупольцев, уехавших уже после оккупации России, вернулись в Мариуполь. Мы, как видим, его уволили. Значит, соответственно, очередные пропагандисты украинские, как правило, российского происхождения, потому что там вот такая есть фишка, знаете, брать недоучившихся российских пропагандистов, которые даже в России, во-первых, были пропагандистами, а во-вторых, в России были лузерами, и делать из них вот таких вот самых отъявленных, да, вот помните, у Гитлера были юденраты, а тут такие русишраты. Тут такие вот люди, которые сами приехали из России, но, наверное, обязательно рассказываешь, русские генетические рабы. Вот, значит, соответственно, пропагандисты этого толка объявили этих вернувшихся людей как-то недочеловеками, недолюдьми или еще что-то в этом роде. То есть никогда не думайте, что идеология такого рода, она будет ограничиться только русскими. Собственно, последняя вещь, о которой я хотела сказать, это порассуждать, почему так получилось, и сказать очень печальную вещь. Вот когда началась эта война, ну, сочувствие абсолютно не то, что российской оппозиции, а значительной части российского общества, вот значительной части российского политикума, творческой интеллигенции, как это принято говорить, Акунина, Улицкой, Макаревича, значит, Аллы Пугачёвой и так далее, была абсолютно полностью на стороне Украины. Сейчас эта ситуация сильно поменялась, и начала она меняться, конечно, после замечательных слов президента Зеленского о том, что вот кто вы тут такие, езжайте в свою Россию, свергайте Путина. И вот той вот идеологии национал-деколонизаторов, которая была выстроена, которая была через различные медиа реализована в Украине, как национальная идеология, которая вот должна обеспечить борьбу против кровавого путинского режима. И когда я на это смотрела, я долгое время удивлялась, потому что мне казалось, дело же как бы не в личных чувствах, но вот есть европейцы, есть американцы. В конце концов, Украина – буферное государство Америки. В конце концов, вот американцы снабжают Украину оружием. Но мог бы Байден сказать президенту Зеленскому, что парень-то в наших местах так не принят. И вдруг я поняла, что, собственно, в наших местах-то так принято. Дело в том, что есть, что в современном мире, в современном цивилизованном мире, есть определенный дискурс. Сразу забегая вперед, скажу, что это левый дискурс, который является крайне нацистским, крайне российским, крайне шовинистическим, только с одной важной оговоркой. Этот нацизм и этот расизм позволен только тем, кто сумеет убедить окружающий мир, что они жертвы. Вот я недавно видела замечательное объявление, ролик, школьный ролик, то есть школьный ролик, написанный для просвещения детей, ирландский. В нем девочка белая говорит черной девочке: слушай, какая ты классная, у тебя очень нравятся твои косички, а на голове черной девочки такие косички дреды. Я хочу такие же. А черная девочка в ответ отвечает: нет, ты не можешь получить такие же косички, потому что это моя национальная традиция, и это будет культурной апроприацией. А белая девочка в ответ, вместо того, чтобы сказать: слушай, ну тогда, пожалуйста, вот вынь из кармана iPhone, который изобретен белыми людьми, сними с ног кроссовки, которые сделали белые люди, и вали в свою Африку, и там сиди под пальмой со своими косичками. А белая девочка в ответ говорит: извини, пожалуйста, я должна была это сама понять, я нанесла тебе тяжелое оскорбление, я, значит, все поняла, я должна была сама все это понять, но спасибо, что ты мне объяснила, я больше так не буду. Еще раз повторяю, это воспитательный ролик. То есть это не где-то какие-то люди написали в Фейсбуке. Это вот то, что показывают ирландским школьникам, на уроки, промывая им мозги. Мы прекрасно понимаем, что я только что говорила пример. Любой имам где-нибудь на площади в Берлине или в Висконсине может рассказывать, чего он будет делать с неверными и как шариат требует обращаться с неверными, и во сколько надо брать, сколько лет должно быть, может быть, жене, когда ты на ней женишься. И Если ты просто его процитируешь, тебя вполне могут привлечь за исламофобию. Ему можно говорить, а тебе нельзя, потому что он угнетенный. А ты каким-то способом, неважно каким, я не совсем понимаю, например, каким образом ирландцы, которые всю жизнь были сами, боролись против Англии, угодили в колонизаторы. Но вот угодили. И, соответственно, оказывается, что если ты жертва, то тебе позволено все. Вот интернет забит удивительными роликами про то, как, я не знаю, чернокожая женщина написала пьесы Шекспира. Если ты это попытаешься высмеять, то ты, ну, наверное, это самое, ты расист. А ролик снимать можно. А вот есть дама, которая совершенно серьезно написала текст, в котором написала, что чернокожие африканцы никакой Колумб Америку не открывал. До этого это сделали чернокожие африканцы. Они построили там мирную цивилизацию в Америке и обменивались знаниями с местными туземными обществами. А потом пришли страшные белые, которые являются генетическими угнетателями, и всех уничтожили. Но как бы человека с таким представлением об истории, что можно сделать? Можно пожать плечами и сказать: да-да, спасибо, мы вас поняли, вот, пожалуйста, идите в Facebook и там продолжайте свои студии. Человек с таким представлением об истории начали, напоминаю, в «Нью-Йорк Таймс», главой проекта, который назывался 1619. Это был проект, который буквально должен был переписать всю американскую историю и представить ее как историю рабства. То есть как историю о том, что никакие не белые американцы построили Америку, что тут вот все эти Вашингтоны, Адамсы, забудьте, Декларация независимости, что на самом деле вот всю Америку построили рабы, а белые всегда присваивали их труд. Это я к чему? Это я, что вопреки под видом борьбы с расизмом и нацизмом левые построили чудовищно нацистское, чудовищно российский дискурс, который позволяет дискриминировать против людей только на основании их цвета кожи или на основании их национальности, но при одном условии. Если эти люди себя, значит, позиционируют как жертвы. И вот мы видим, к сожалению, что именно этот тип дискурса приняло на вооружение правительство Зеленского и построила совершенно невероятную, вот примерно так же, как вот все удивительные люди, о которых я вам рассказывала, и построила невероятную совершенно вот эту вот картину мира, в котором существовало, ну, наверное, последние несколько миллионов лет еще до динозавров Украина, на данные нам от Бога, которую в какой-то момент вот завоевали эти нехорошие генетические россияне. И если вы меня спросите, а почему этот дискурс, который сейчас приводит к такому трагичному результату и который покрывает невиданную коррупцию и воровство, а почему европейцы разрешили его построить, почему американцы разрешили его построить, то ответа два. Во-первых, в 99% случаев современным бюрократиям, что американским, что европейским, наплевать, что происходит в этих концах мира, они только делают вид, что заботятся, на самом деле им наплевать. А во-вторых, тем, кому не наплевать, это, как правило, те самые леваки, которые подобный дискурс поощряют. А в-третьих, как это не смешно, за ними иногда, частично, стоят те самые геополитики и те самые неоконы, которые, как я уже сказала, в данном конкретном случае решили использовать Украину Так же, как европейские силы в XIX веке использовали Турцию как орудие сдерживания России. И ничего лучше этого дискурса для них нет. Почему? Объясняю. Потому что, ну вот, развалился Советский Союз. Значит, два партийных босса, один Ельцин, значит, соответственно, то есть несколько партийных боссов положили по куску страны, положили по куску большого проекта, который собирался много столетий, в свой карман, потому что, ну, как бы они ничего другого приватизировать не могли. И на этой части земного шара наступила разруха, правда, не такая, как на Ближнем Востоке последние несколько десятков лет, но сопоставимая. И дальше у Украины было несколько вариантов. Самый простой. Да, вот, слушайте, оказалось, что Украине, которой досталось практически все бенефиты от многовековой экспансии Российской империи на Запад, в том числе с землями, которые были присоединены совсем недавно, еще недавно входили в состав или Австрии, или Польши, вернее, сначала Австрии, потом Польши, в том числе с землями, которые говорят абсолютно по-русски, я имею в виду юго-восток Украины, которые когда-то частью были Крымского ханства, а еще до этого, значит, там частью Золотой Орды. А, слушайте, все, строим Швейцарию, в то, какой человек говорит, на каком языке, значит, тут пусть и говорит. Это сама по себе ситуация, которая не могла бы привести к войне, даже если бы Путин был очень и очень плохой. Да, то есть, вернее, он очень и очень плохой, но вот, так сказать, сколько бы Путин ни ярился, в этой ситуации никакой бы войны не было. А вторая, конечно, ситуация, да, типа, вот вы знаете, тут Российская империя страшная, они были колонизаторы, поэтому мы, значит, тут деколонизуемся, и мы первым делом отказываемся от всех колониальных приобретений, собственно, Российской империи. То есть, пожалуйста, вот это Закарпатье, Венгрия, там венгры какие-то живут, вот те части, которые на Западе, давайте мы возвратим Польшу, потому что их Сталин у Польши утащил. Юго-Восток, это вообще вот Новороссия, это проклятые императоры завоевали, пусть делают какое-то независимое государство или возвращаются в Россию, вот мы начнем деколонизоваться сами себе. Я, конечно, издеваюсь немножечко, потому что понятно, что такого дела не бывает, но обратите внимание, вот для неразрешимости конфликта, обратите внимание, что нынешняя позиция Зеленского, она является абсолютно идеальной. Потому что в ситуации, когда юго-восток Украины говорит в значительной степени по-русски, и при этом их объявляют, с одной стороны, неотъемлемой частью Украины, а с другой стороны, жертвами российской колонизации, которую, значит, надо деколонизировать каким-то способом, то это всегда будет кровавой землей, либо до тех пор, пока одна сторона там не установит какую-то границу или не установит, не дойдет до какого-то естественного барьера, либо до тех пор, пока Украина, следующие украинские власти скажут, мы занимаемся широким проектом, мы строим Швейцарию. То есть вот обратите внимание, что для неоконов, для тех людей, для которых Украина была действительно способом ослабления России, вот такая позиция, такая идеология является просто идеальной. И это мы постоянно видим во многих вот этих вот идеологиях жертв, которые формально должны жертву защитить, а на самом деле создают жертвы на пустом, создают из нормальных людей жертв на пустом месте и, собственно, превращают ту популяцию, которую объяснили, что она жертва, ну, мы видим, во что эти популяции превращаются. Так что в этом смысле я бы сказала, что у российско-украинской войны Хотя нам все время пытались объяснить, что это все однозначно, и только Путин напал. Нет, не все однозначно, все сложно. Когда война идет 3 года, то все является очень сложно. И я бы сказала, что у российско-украинской войны есть 3 причины. Первая из них заключается в том, что украинская элита хотела перестать быть буферным государством для России и стать буферным государством и колонией, и клиентом Соединенных Штатов. Я должна в оправдании украинской элиты сказать, что того же самого хотела российская элита начале 90-х годах. Вот это было абсолютно общее убеждение, что там на Западе рай. И помимо того, что там на Западе рай, а здесь, на территории бывшего Советского Союза, абсолютный хаос, который в этот момент там и был, то, что надо здесь заработать деньги, эти деньги взять и переехать с ними на Запад, там, где рай. И, соответственно, это имело своим политическим выражением абсолютное представление о том, что отныне Россия и, соответственно, прилегающие государства, что отныне Россия прилегающие государства, тоже часть Запада, причем подчиненная часть Запада, буферная часть Запада. И, собственно, Путин был абсолютно, если вы помните, в этой парадигме, он был плоть от плоти этой системы. Он очень тогда заискивал перед Западом, и у него проблемы начались после того, как он предложил, что Россия вступит в НАТО. И ему сказали нет. Это было где-то, если я не ошибаюсь, около 2003 года, а через 2 года он узнал, что Украине в НАТО предлагают вступать. То есть Россия в качестве сателлита буферного государства Соединенных Штатов никому не пригодилась. А вот кусочек Украину мы заберем. Вот тогда, собственно, началась одна из главных, оттуда растут ноги нынешней войны. И, как я уже сказала, одно это стремление украинской элиты, по крайней мере, части украинской элиты, перебить крышу и стать буферным государством и клиентом Соединенных Штатов. А второе это стремление части, особенно демократического истеблишмента США, действительно, использовать Украину в таком качестве. И третье – это то, что Путину было абсолютно нечему этому противопоставить с цивилизационной точки зрения. Потому что вместо того, чтобы сказать, ну, слушайте, вот была бывшая Российская империя, и у нее есть такие-то, такие-то и ништяки, она тоже европейское государство, она тоже умеет это, она тоже умеет это, и еще она умеет вышивать бантиком, Путину, который к этому моменту взял курс на построение в России достаточно дремучего и достаточно примитивного общества, ну, конечно, абсолютно нечему это было противопоставить. Вот с моей точки зрения 3 главных причины нынешней войны. И, пожалуй, на этом я, как всегда, перехожу к вопросу. Секундочку. Пишет мне Юлия Великая, кроме Швейцарии стран больше нет, а то как-то не тянет Украина на Швейцарию. Ну, кроме Швейцарии я приводила в качестве примера, например, Израиль, где вы до сих пор на арабском языке можете в официальный орган подать любую жалобу и прийти на арабском языке в суд. Хотя, как вы понимаете, Израиль – это, собственно, еврейское государство. Это государство, построенное для еврейского народа. Кроме Швейцарии есть еще прекрасный пример Бельгии. Вот мы знаем, что было бы странно было бы себе представить, например, Францию, вторгшуюся в Бельгию, со словами, что тут вот франкофонное население Бельгии угнетают. Никто бы такое движение Франции не понял. Но, с другой стороны, мы тоже знаем, что в Бельгии не так, чтобы говорили, что вот есть в Бельгии фламандский язык, и на него надо перевести. Это должен быть единственный официальный государственный язык. А вот тут у нас еще некоторая часть населения говорит по-французски, но это связано с древней колонизацией этой части Бельгии нехорошими эти самые французскими империалистами. Потому что если бы в Бельгии был такой подход, то, наверное, возникли бы, да, некие проблемы. Что не так, все сказано по делу, лишних слов минимум. А сколько ботов пришло? Украина – самое коррумпированное государство в Европе, даже обошло в Албанию. Вы ратуете за этот режим? Это я ратую за этот режим, я вам сочувствую. А, так, я, видимо, это все-таки не про меня. Еще раз повторяю, Украина действительно оказалась очень коррумпированным государством. И понятно, что Россия тоже крайне коррумпированное государство, но мы просто можем замерить разные уровни коррупции. Я уже предлагала простой пример, когда есть российские укрепления на линии Суровикино, которые таки были выстроены. И более того, я еще раз повторяю, что просто в 2014-2015 году Петр Порошенко, не самый замечательный президент, выстроил 3 линии укреплений. Причем я напомню, в какой он их ситуации выстроил. Когда, если я не ошибаюсь, это было, вот началось при Иловайском котле, потому что Россия в этот момент запустила свои войска внутрь Украины. Это были российские войска, хотя никто, в том числе и европейцы, не хотели замечать их присутствие. То Порошенко буквально в течение недели выстроил первую линию укреплений, параллельно начала строиться вторая линия укреплений, и уже потом в течение целого года строились те массивные укрепления, которые сейчас до сих пор, вот эта третья линия в сущности, и сдерживает российское наступление там, где она его еще сдерживает, и в некоторых местах, например, там в том же Работино, уж я не говорю об Андреевке и так далее, собственно, эта линия и прорвана. Более того, я вам совершенно комичный пример назову. Вот российское наступление в Курской области тоже сдерживается благодаря российским укреплениям, которые таки были там построены. А другое дело, что, соответственно, они были не заняты российскими же войсками, там не было, было очень мало российских войск, поэтому их, соответственно, заняло ВСО, и сейчас там очень успешно обороняется. Вот это вот простой пример. Вообще, вот как замечательно заметил Дмитрий Некрасов, собственно, война имела то неожиданное следствие, что вот та модель, которая существовала в России в 90-х годах, здесь за работой и вывези деньги, она накрылась медным тазом по независящим от Путина причинам. Железный занавес был построен с другой стороны, железный занавес был построен с санкциями. И в результате Россия оказалась в том же положении, что, скажем, и Римская империя во II веке, которая была тоже очень коррумпированным государством, и тоже очень многое воровали. Но, как вы понимаете, по вполне понятным причинам римский сенатор, да даже как и Римская империя, еще и Римская республика, римский сенатор, римский проконсул, который где-то там что-то наворовал на Сицилии, но он вряд ли мог там взять, вывести эти деньги, я не знаю, в Парфию и жить счастливо в Ктесифоне. И, соответственно, это очень сильно отличается от нынешней украинской модели, которая в значительной степени, вот, собственно, продолжение этой войны, мне напоминаю, еще же приводит и к тому, что те гигантские деньги, которых никогда не видала украинская политическая элита, ну просто вот этот золотой дождь, миллиарды и миллиарды, они поступают в Украину, такого никогда не было. И вот, как сказал бывший польский министр, половина из них разворована. Так, я не понимаю вопроса, а как можно натягивать западную суперинклюзивность на нашу РФ? Это как племени в Амазонии объяснять компьютеру. Юлия, вы мыслите, увы, только понятие Римской империи, не понимая, что в Украине созрело гражданское общество, пишет мне Рита. Да, я вижу, как именно гражданское общество созрело в Украине, когда... Вот я вижу, вот я только что обращала ваше внимание, что, видимо, 140 тысяч людей, которые дезертировали только из боевых частей, я, как я уже сказала, скорее всего, этих людей гораздо больше, причем на порядок больше, не принимающих так или иным способом участие в войне. А с моей точки зрения, да, Рита, вы совершенно правы, это как раз очень хороший пример гражданского общества, потому что вот тот человек, которого туда мобилизовали, он понимает, что за что его предлагают воевать, и вот он не собирается воевать. А что касается того, как гражданское общество созрела в нашем сегменте интернета украинская, да, мы вот, я уже приводила пример, когда люди при известии об аресте матери, еще раз повторяю, матери оппозиционера, даже Путину хватило, ну, как не знаю чего, но не арестовывать мать Алексея Навального. А при известии об аресте матери оппозиционера просто пляшут на радостях и кричат, да, так ее, значит, и... Пишут тексты, которые, ну, я, мягко говоря, могу назвать только людоедскими. Если, Рита, вы считаете это гражданским обществом, то мне это кажется абсолютно измененным состоянием сознания, которое активируется с помощью троллей. Понятное дело, что не только тролли принимают в этом участие. Это, разумеется, не характеризует, вот не только тролли принимают в этом участие, но, собственно, это вот новый тип пропаганды, о котором я много раз говорила, который характерен, конечно, и для России, и для Украины, когда самые страшные слова и самые людоедские лозунги произносят не лидеры, а произносят много-много ноунеймов где-нибудь в Твиттере, в Фейсбуке и в Телеграме. А человек, он склонен мыслить стадно. Вспомним знаменитые эксперименты Соломона Аша, когда людям показывали палочки разной длины и спрашивали, какие из них длиннее. И люди слышали ответы своих предыдущих товарищей. Эти ответы были намеренно ложные. И человек вместо того, чтобы поглядеть своими глазами и сказать, какая палочка длиннее, давал тот же ответ, который он слышал от 5 предыдущих подставных лиц. Человек – стадное животное, а огромное количество людей считает правильным говорить то, что, как ему кажется, думают все вокруг. Понятное дело, что это никак не отражает реально общественного мнения ни внутри России, ни внутри Украины. А это, во-первых, пытается это мнение создать. Насколько успешно? Мы видим, что не очень успешно ни внутри России, ни внутри Украины. Потому что внутри России мы видим, если я не ошибаюсь, большинство людей за то, чтобы кончалась война и происходили какие-то переговоры. В Украине даже по очень разным стрёмным подсчетам тоже сильно... как бы это сказать, скомпрометированным, по крайней мере, 52% людей за то, чтобы война закончилась. И кроме этого, я обращаю ваше внимание, что даже по очень скромным оценкам президент Зеленский сейчас не лидирует в качестве кандидата, за которого будут голосовать. Лидирует, естественно, Валерий Федорович Залужный. Что понятно, потому что это человек, который спас Украину от российских войск. И это человек, который полностью выполнил свой план принудить Россию к переговорам, которые шли в Стамбуле. И даже там вот это самое, по-моему, Кирилл Буданов по некоторым вопросам имеет преимущество над Зеленским. Еще раз повторяю, что то все, о чем я говорю – я не знаю, что думают люди. Именно поэтому я никогда не говорю там русские, никогда не говорю украинцы. А потому что я не социолог, у меня нет точных инструментов наблюдения за тем, что на самом деле происходит с мнением большинства. У меня есть только один инструмент. Инструмент наблюдения за тем, какую идеологию пытаются насадить. Насколько это успешно, я не знаю. Но вот какую идеологию пытаются насадить, я вижу. И то, что за эту идеологию отвечают в обеих случаях и в России, и в Украине власти, а не кто-то другой, для меня абсолютно очевидно. Поэтому я так часто упоминаю Зеленского, потому что ну, я никогда не скажу, что значит это типа народ. По той же причине я говорю Путин, а не говорю российский народ. Есть ли у курдов, спрашивает Виктория, сейчас шанс на свое государство? Ответ – нету. Сейчас еще несколько важных вопросов, которые я хотела бы посмотреть. А читали ли вы мемуары Ангелы Меркель? Да, Ангела Меркель выпустила свои мемуары. Значит, нет, не читала. Я не уверена, что, конечно, я сподоблюсь, потому что, как бы это сказать, Ангеле Меркель повезло, что планка для звания худшего немецкого политика 20 и 21 века достаточно высока. И все-таки Ангела Меркель не может взять эти зияющие высоты. А в принципе человек, который остановил экономическое развитие Германии, я напоминаю, что Германия последняя, вот просто последние полтора, последние где-то десяток лет практически не увеличивает производство. Человек, который в угоду зеленым уничтожил ядерную энергетику Германии, поставил Германию в зависимость от российского газа, наводнил Германию мигрантами, которым поставили в настолько привилегированное положение, что значительная часть германского бюджета уходит на выплаты мигрантам. И, насколько я понимаю, мигранты больше забирают из бюджета, чем приносят. Мне кажется, что это не те достижения, которыми следует гордиться. А почему Умерову отказали в Южной Корее? Напоминаю, что министр обороны Украины приехал в Южную Корею, где он, соответственно, попросил о поставках корейских вооружений. Там ему отказали, значит, после этого, естественно, было подано. Вот как, значит, не хотят нам помогать. Если честно, мне очень трудно это комментировать, не срываясь на разные непечатные слова, потому что я напоминаю нашим слушателям, что если не две трети, то, по крайней мере, половина снарядов, которые сейчас выпускает украинская армия, они произведены в Южной Корее. И, собственно, Южная Корея, она не просто помогает Украине, она помогает Украине невероятно. А при этом она де-факто, она при этом в Южной Корее, в Конституции, не знаю, в Конституции или в законах, но во всяком случае в законах написано, что Южная Корея является нейтральным государством и никогда непосредственно в чужие войны не вмешивается. Вы спросите, а как же снаряды? Ответ заключается в том, что снаряды эти еще поставляются сначала третьим странам, потом они переправляются в Украину. И таким образом любая поездка в Южную Корею с просьбой непосредственного вовлечения Южную Корею в войну, во-первых, 100%, значит, никогда бы она ничего не принесла, кроме оскорбления, зачем-то нанести оскорбление союзнику, реальному союзнику. Ну, и не говоря уже о том, что, конечно, Южной Корее не хочется, чтобы в какой-то момент северокорейские войска начали наносить артиллерийские удары, которые присутствуют в Курской области, северокорейские войска. Другие северокорейские войска начали бы наносить артиллерийские удары по Сеулу. Я не совсем понимаю, как, в принципе, готовятся такие визиты, потому что, ну, вот когда министр обороны воюющей страны Украины, получающий такие гигантские подарки, там же это все еще и бесплатно, от Южной Кореи, приезжает в стране с просьбой непосредственного вмешательства в войну, то понятно, что он получит отказ. А зачем ради дешевого пиара, ах, нам отказали, оскорблять союзника, который очень много в собственной конституции нарушил, чтобы помочь Украине? И почему такие вещи, что дважды два четыре, а трижды три шесть, нельзя было выяснить при подготовке визита, мне сказать сложно. Мне кажется, это все часть вот этих вот судорожных пиар-действий, которые производит сейчас на наших глазах администрация Зеленского, потому что мы видим, что президент Зеленский отступил от тезиса границы 91 года, но зато он в рамках торговли все время выдвигает разные другие тезисы, которые тоже являются заведомо неисполнимыми. Например, да, давайте мы откажемся от границ 91 года, но зато всю Украину сразу же возьмут под зонтик НАТО. Я тоже не знаю, как это комментировать, когда эта война еще не была этой войны. Все начиналось с того, что Зеленский приезжал к Байдену и говорил: пожалуйста, примите Украину в НАТО. А что Байден говорил? Никогда. После чего Зеленский, опять же, эта сцена описана в одной из вышедших в Америке книг, после чего Зеленский перевернулся тут же на 180 градусов и прочел изумленному Байдену лекцию о том, что это ваша НАТО никому не нужна и скоро сдохнет. Байден был, надо сказать, несколько удивлен. А вообще, в принципе, мы видим, вот, кстати говоря, я же говорила, что человек, которого Трамп рассматривает на должность представителя, Греннелл, он уже звонил украинцам, он уже звонил русским и развел большую дипломатическую деятельность. Видимо, дипломатическая деятельность то ли не понравилась Трампу, то ли там были какие-то другие планы. То ли он действовал в качестве злого полицейского, а значит, сейчас назначили доброго полицейского, вместо него назначили другого большого военного спецпредставителя Келлога, который выдвигает известный свой и Трампа план о том, что немедленная заморозка конфликта, а потом договариваетесь. И обращаю ваше внимание на очень забавную вещь, что почему-то все участники процесса очень надеются на Трампа, очень смотрят в рот Трампу, что вот что сейчас сделает Трамп. А самая комичная часть ситуации заключается в том, что у Трампа, дорогие мои, 1500 дел, из которых российско-украинская война является 1690. Ну, конечно, наверное, не так, она все-таки стоит где-то там в почетной второй сотне, но тем не менее, Трамп – это американский президент. И главная его проблема – это Америка. И главная его проблема – это Deep State. И главная его проблема, в том числе, вот мы видим, что Байден и уходящая администрация используют все, что угодно, любые способы, чтобы насолить Трампу, даже если это теоретически может поставить мир на грань Третьей мировой войны. Из чего совершенно ясны приоритеты американцев, это совершенно нормально. Потому что в демократической стране, а это любая демократическая страна, это страна, в которой у властей короткий горизонт планирования. И в качестве в этом коротком горизонте планирования они думают только о двух вещах. А, как понравится избирателям, американским избирателям, а там не в Намибии. И Б, как уменьшить привлекательность своего политического противника, насолив его любыми способами. Вот это сейчас главная забота Трампа. Соответственно, уже из этого совершенно, мне кажется, очевидным, что война будет продолжаться, другое дело, там, насколько вяло или не вяло, по крайней мере, до прихода Трампа к власти. И я еще раз повторяю свою оценку, что сейчас ни та, ни другая страна объективно, вернее, ни тот, ни другой президент, это очень важно понять, не заинтересованы в окончании этой войны. Путин не заинтересован, потому что у него есть стратегическое преимущество, которое он медленно, но верно реализовывает. Ему осталось 10 километров до Покровска и 20 километров до шахты, коксующихся углей, который находится за Покровском, если он занимает эту шахту, то он уничтожает всю украинскую металлургию, потому что украинская металлургия живет на дешевом коксующемся угле из этой шахты. Вот, например, да, зачем ему останавливать в этой ситуации, замораживать боевые действия. Поэтому Путин говорит, что он типа согласен вот на все эти предложения, но обычно вставляет такие условия, которые обесмысливают его согласие. Что касается Зеленского, то он разрывается между двумя огнями. С одной стороны, военные ему объясняют, что единственное, что может спасти Украину, это немедленная остановка боевых действий на любых условиях. Дальше будет только хуже. А с другой стороны, Зеленский понимает, что после этого грядет, с учетом того, что в Украине существует, в отличие от России, большой отложенный спрос на демократию, будет после этого грандиозная разборка. И, соответственно, тоже говорит «да-да, я согласен», потому что он не может отказать американцам, не может отказать эмиссарам Трампа, но при этом выставляет какие-то такие условия, которые вот все обесценивают. Например, вот когда еще был Гренелл перед Келлогом, то он как раз требовал отказаться от Крыма в ходе мирных переговоров. А и слова Зеленского о том, что я не буду возвращать Крым военным путем, но мы будем возвращать его дипломатическим путем, был как раз вот скрытый отказ от такой постановки вопроса. Кто победил в Румынии в первом туре? Спрашивают меня. Напомню, значит, там в Румынии совершенно неожиданно, как чертик из табакерки, выскочил кандидат, которого никто не знал, но который зато много снимался в ТикТоке и оказался благодаря этому популярен молодых избирателей. В связи с чем, как я понимаю, сейчас в Румынии даже чуть ли не идея о запрете рекламы политических партий в ТикТоке рассматривается. И я вот всю одну простую вещь думаю, когда я это увидела. Да, значит, нам говорят, что для того, чтобы обеспечить свободную процедуру демократического волеизъявления народа, надо регулировать там то ТикТок, то Фейсбук, то Твиттер, то еще что-то, потому что глупый народ, вот он смотрит в ТикТок, он не может определить, где правда и где ложь, и он это дело полной ложкой хавает. Я все время думаю, ребят, а может, если оказывается так, что там политик снял много роликов в ТикТоке и этим определил исход выборов, может, проблема не в ТикТоке, а в массовом избирателе? Может, вообще ситуация, я много раз это говорила, всеобщего избирательного права, когда у вас голосуют люди, которые совершенно очевидным образом не могут принимать рациональных решений. Не то, что относительно того, значит, какая должна быть экономическая политика страны, какая должна быть инфляция, а какая-нибудь, они дадут, что надо делать с монополиями. Эти люди не могут принять рациональных решений, когда, ну, я не знаю, им рекламируют какой-нибудь МММ, и они в этот МММ несут деньги. А может быть, мы как-то что-нибудь сделаем, чтобы не пускать таких избирателей к выборам? А, там, я не знаю, образовательный ценз, имущественный ценз, интеллектуальный ценз. Вариантов много. Но мы все время видим, что нам рассказывают. Нет, обязательно голосовать должны все. Вот женщина, которую лишили родительских прав, она своих детей не имеет права воспитывать. У нее на это мозгов, воли и так далее не оказалось. Но избирать этот вот от ее воли должны зависеть наши с вами будущие правители. И так далее, и так далее. Но за то, чтобы она получала правильную информацию, говорят нам, особенно нам сейчас говорят американские левые, надо отцензурировать Facebook, надо отцензурировать Twitter, надо отцензурировать социальные сети. И, естественно, у меня вопрос, а кто будет вертеть ручку этой прекрасной мясорубки? Кто цензурой-то заниматься будет? Потому что совершенно очевидно, что в рамках той прекрасной картины мира, которую нам предлагают, тот, кто будет заниматься цензурой, тот и будет выбирать якобы всенародно избранных президентов. Вот мы знаем, кто у Путина в России занимается цензурой. Вот Путина и выбирают. Митя пишет мне, назовите хоть одну причину, по которой Россия отдаст Крым. А, Митя, это вы меня спрашиваете? Я уже говорила, что вот этим и смешна позиция нынешних российских позиционеров, что в начале войны казалось это совершенно замечательно. Украина – демократическое государство. Какое счастье, если войска украинские выйдут на границу 91 года, и хотя бы жители Крыма будут свободны от страшной тирании Путина. А сейчас, когда в Ивано-Франковске ходят мовные патрули, и господин Подоляк нам прямо объясняет, что всех, кто поддержал аннексию Крыма, то есть 85% населения из Крыма надо удалить, то есть подвергнуть этнической чистке, то даже несмотря на то, что господин Каспаров и его команда с этим согласны, и вот помощник господина Каспарова Иван Тютрин даже предлагает возглавить этот Юденрат, возглавить вот эту комиссию, которая будет удалять этих нехороших русских из Крыма, чтобы там не произошло каких-то эксцессов. Да, вот эта штука так больше не летает. А Ирина пишет мне, ваша риторика в отношении неомарксизма напоминает мировоззренческие принципы Айн Рэнд. Так что значит напоминает? Она оттуда прямо и заимствована. А... Галстук размером с Юлю. Он точно кот, а не тигрища. Ну, не знаю, размером ли с меня галстук. Арест матери украинского оппозиционера действительно пробил дно. Латынина лучшая, Латынина стала топить за Путина, это мы видим. А это тоже понятно, что вот как только не говоришь по это самое по неомарксистскому обкому, это, кстати, вот нынешний очень замечательный способ полемики. Если ты не говоришь, что Рашку надо деколонизовать и надо жертвовать на РДК, то ты, конечно, сразу агент Путина. Да что ж такое дело? Это просто вот скоро агентами Путина станут большое количество европейских политиков. А, тут у меня замечательный вопрос про Словакию, которая тупо запретила ислам. Молодцы, что я могу сказать? Ребята абсолютные молодцы, потому что, то есть как они запретили ислам, они, как я понимаю, то есть это ты больше не можешь ходить ни в хиджабе, ни в никабе, ни в чем таком, ни строить мечети. Мне кажется, что в современном мире вот люди же не идентифицируются в Европе, да, там, ты, если ты русский, ты приезжаешь в Европу, тебе же не говорят, вот, пожалуйста, твоя церковь, пожалуйста, в нее ходи. В нынешнем мире, где есть просвещение, где есть свобода слова, если уж ты переехал в Европу, то, собственно, зачем тебе разные, не совсем, разные религии? Все монотеистические религии всегда были тоталитарными, если они могут себе это позволить. И, например, вот тоталитарная монотеистическая религия под названием христианство разрушила Римскую империю. Я много раз описывала, как это происходило. А мне кажется, что не надо повторять тот же самый опыт с исламом. А еще у меня вопрос, да, прокомментируйте новое расследование про Невзлина. Напоминаю, что Медиазона у нас выпустила длинное, подробное, даже более подробное, чем ФБК, расследование про вот Невзлина и про то, как он Блинову заказывал в том числе избиение Леонида Волкова и избиение Александры Петрачковой, жены Максима Миронова. Там не так много новых подробностей. Из новых подробностей я могу заметить очень смешную деталь. Слушайте, сейчас опять скажут, что значит, я вспоминаю об Украине, но я не могу ее не привезти. Значит, там этот Блинов пишет Волкову, что у нас... Простите. Напоминаю, что там, кроме вот этой вот чистой уголовщины, там еще в переписке очень много деталей про разборки с какими-то, там, иногда с Гусинским, иногда с Фридманом и Авиным. Там все время какие-то вот против них строятся планы, там, Гусинского отобрать испанский паспорт, еще чего-то. И вот этот Блинов в какой-то момент пишет, что у меня есть договоренность с украинскими товарищами, что можно вот так вот на российских олигархов заводить уголовные дела, в том числе с подачей в Интерпол, объявив их российскими агентами. А механизм такой. Значит, если они приезжали в Украину, то есть люди, которые готовы рассказать о том, что они тогда были завербованы этими, соответственно, приезжавшими. Ну, видимо, это в основном имеется в виду, опять же, олигархи, с которыми идет какая-то... с которых, значит, необходимо уесть. И вот, типа, мы, вот эти вот якобы завербованные, долго жили в составе спящей ячейки, ничего не делали, а сейчас вот этот человек, вот этот нехороший человек нам что-то поручил сделать ужасное, взорвать там, сошпионить, и мы пришли, признались, и вот готовы по этому поводу завести уголовное дело, и это все, значит, с объявлением в Интерпол. И плюс там же еще документы по финансированию, по-моему, РДК, вот этого русского добровольческого корпуса. Тут мы понимаем, почему РДК посрался с Легионом Свободы России господина Ильи Пономарева, потому что там у Невзлина и Пономарева была конкуренция за площадку. И, ну, слушайте, во-первых, это все лишний раз подтверждает то, что ваш покорный слуга говорила с самого начала, что нету особых сомнений в подлинности переписки, потому что если бы эта переписка каким-то образом была отравлена, то, очевидно, Леониду Невзлину достаточно было бы, первое, громко об этом заявить, и второе, тут же передать девайс, с которого эта переписка велась, скажем, израильской полиции или польской полиции, а мы видим, что ничего подобного не происходит. Но понимаете, какое дело? Я вообще, тут у меня еще есть несколько других вопросов по поводу российской оппозиции, естественно, по поводу Железняка. Я скажу вам очень печальную вещь. Естественно, в начале войны это был настолько большой шок, что война началась, что, ну, не было сердца у того человека, который тогда не стал немножечко трансукраинцем, который не был, даже когда начали звучать первые звоночки, да, вот то же самое интервью Зеленского, люди закрывали глаза, люди говорили: да ладно, это вот, ну, как же можно жертве, жертва несчастная, жертву бомбят. А вы тут будете говорить, то тут будете приставать с какими-то своими мелкими проблемами, что на вас жертва не так поглядела, надо каяться, надо платить репарации, надо приносить извинения. Но, к сожалению, это, как я уже сказала, все привело к тому, что российская оппозиция и российские мигранты сначала, ну, немножечко оказались вот-вот в роли тех самых белых, которые ходят на семинары БЛМ и там рассказывают о том, как они там бесконечно виноваты перед угнетенным населением. А второе оказалось, что во всем этом была очень большая отравленная иголка. Во всем оказалось, что таким образом значительная часть российской оппозиции, я бы сказала, даже подавляющая, абсолютно отрезала себя от российского общества, которое, ну, очень плохо воспринимает такого рода экзерсисы, потому что, ну, жизнь так тривиально устроена, что люди сочувствуют своим. А люди во время войны сочувствуют тривиально своим. И у нас нету никаких в истории человечества монголов, которые после победоносных походов Чингисхана приходили протестовать Чингисхану, что ж тут вот этот тут убил жителей Бамиана. А, и у нас, даже когда появились протесты против войны, что вообще появилось очень поздно, и появилось только в демократических обществах, является хорошим признаком того, что общество, в котором есть протесты против войны, это значит общество со значительной долей демократической идеологии. А, естественно, все эти протесты, ну, например, как в Америке против войны во Вьетнаме, люди протестовали со словами «там наши солдаты, там убивают наших людей». А когда российской оппозиции задали такую невероятно высокую планку, что они должны присягать украинскому БЛМ, то, с одной стороны, это абсолютно отрезало ее от нормального российского общества, а с другой стороны, это просто поставила ее вот в тот самый левый дискурс, который я только что описывала. А левый дискурс устроен очень просто. Левый дискурс устроен так, что вы занимаете крайнюю, самую крайнюю возможную левую позицию, а все, кто справа, называете фашистами. И когда... Кроме того, левый дискурс устроен еще так, вот этот дискурс вот этого современного левого нацизма, он устроен так, что вместо того, чтобы хвалить тех людей, которые делают какие-то героические вещи, вы требуете героических вещей от среднестатистического гражданина, и когда оказывается, что он героических вещей не делает, вы говорите, ну он генетический раб, фашист, и все они такие, и чего с ними разговаривать. И, соответственно, помимо того, что... Абсолютное большинство людей, неважно в России или в эмиграции, на весь этот цирк смотрели с изумлением, потому что левого дискурса в истории России было довольно, мы его уже наелись. Мы не хотим, чтобы вот этот антиколониальный дискурс, изобретенный в том числе ленинским пропагандистом Вильямом Цунбергом, приходил к нам в таком отраженном виде. А, так помимо того, что мы вот всего этого наелись, и, значит, этого, как мы видим, наелась даже Америка. Даже Америка проголосовала за Трампа против этого левого дискурса. А, значит, российским мигрантам, людям, которые остались в России, было еще легче. Так еще и оказалось, что, как я говорю, что вот это, за этим левым дискурсом еще стояли интересанты, еще стояла вот та самая Free Russia Foundation, еще стояла, я рассказывала в прошлой передаче о замечательной даме Мирьям Ланской, которая написала в соавторстве с бывшим боевиком Шамиля Басаева книжку о том, как вот жалко, что в Чечне под протекторатом ООН умеренные мусульмане не построили демократию. И все было бы хорошо в этой книжке, она бы вот была вот блистательным примером левого сферического коня в вакууме, если бы предисловие к ней не написал тот самый Збигнев Бжезинский, который совершенно очевидно в этой ситуации действительно рассматривал Чечню. Ему было, я думаю, сильно плевать на демократию в Чечне, и все он понимал, что там построят умеренные мусульмане, которые в этот момент объявили Третью мировую войну США из Чечни. Но зато он видел прекрасный способ дальнейшего расчленения России. И, соответственно, вот когда у вас к этой абсолютно левой и нежизнеспособной идеологии, которая, обращаю ваше внимание, сейчас рушится на Ближнем Востоке, в крови и говне, потому что роль Обамы создание ИГИЛа, вернее, там, роль Обамы в поддержании тех революций, которые кончились невероятным ростом исламизма на Ближнем Востоке, просто невозможно переоценить. Так вот, и когда за этими сферическими конями в вакууме выглядывает еще кувшинное рыло неоконов, которые действительно рассматривают Россию как стратегического противника, и Украину, бывшую часть России, как хороший способ два куска стратегического противника стереть друг от друга. Ну, я думаю, что очень сложно в такой ситуации сохранить, как бы это сказать, политическую девственность и политические перспективы. Так. Илья пишет, мне курдов защищает Америка, уничтожить их будет непросто. Илья, я очень симпатизирую курдам, и мне очень жалко, что, вот, понимаете, это же тоже такая большая... Вот вся история со строительствами национальных государств вместо империи, которая началась, напоминаю, с Первой мировой войны, еще до Первой мировой войны, когда... Европейские государства стали использовать идею национальной самодостаточности друг против друга, и, собственно, на этой неделе на идее и подорвались. Она в значительной степени, эта идея очень фарисейская, потому что дальше возникает вопрос, а когда, с какого момента начинается нация? А вот не было никакой нации палестинцев 40 лет назад. Хотя, конечно, сейчас, да, она появилась ровно потому, что этому способствовали и ООН, и арабские страны, которые не пускали жителей, бывших жителей арабского происхождения Палестины, согнано, которые убежали со своих земель к себе, не давая им раствориться в остальном арабском населении. Ну вот, например, да, нам говорят, что все арабы – это единая нация. Окей, все арабы – это единая нация, но тут же у нас оказывается, что есть еще и отдельная палестинская нация, которая была создана на наших глазах как инструмент нагадить Израилю, прежде всего арабскими же государствами. А вот возникает вопрос, да, почему палестинцы есть, а у курдов своего национального государства нету. Но один из ответов заключается в том, что если сейчас сделать курдское национальное государство, то границы этого государства пройдут Бому, как это всегда при строительстве национальных государств, и на границах будет чудовищная резня. А если вы не делаете курдского государства, то режут курдов. Это правда. И это вот, как я уже сказала, одна из чудовищных вещей, которые вообще связаны. Вот нам говорят, что национальное государство – это хорошо, а империя – это плохо. Так я вам скажу, что империи – это хорошо, в которых разные нации оказываются в состоянии жить друг с другом. А когда вы нарезаете империю на национальное государство, то вдруг возникает вопрос, а что, собственно, такое нация? Вот представьте себе, например, Германию, вот когда ее делили в 1945 году, ну, ее делили на западную и восточную. А представьте себе, допустим, из Германии выделили Баварию, и сказали бы, вот, что баварская нация – это отдельная нация, у нее у Баварии отдельный язык. Я напоминаю, что баварский язык не очень похож на немецкий, на то, что называется «Hochdeutsche». У него приблизительно такие же отличия, как между русским и украинским языком. И вот есть нехорошие прусаки, которые даже не немцы, потому что вообще прусы изначально исторически были балтийский народ. Есть нехорошие прусаки с востока, которые колонизировали замечательных баварцев. И вот баварцы должны быть независимы и иметь право на национальное самоопределение. Вот хорошо, что эта прекрасная идея не пришла Сталину в голову. А если бы она пришла Сталину в голову, я вас уверяю, что последствия были бы абсолютно трагические, потому что предпосылки для создания Баварии как отдельной нации, несомненно, были. Более того, в 30-х годах несколько раз Бавария пыталась, вернее, в 20-х годах несколько раз Бавария думала о том, что не отделиться либо от Германии. А вот другое дело, что при этом оказалось бы, что вот у замечательного баварского языка, ну вот оказалось бы, что на нехорошем языке немецких колонизаторов писали Лютер и Гёте, а баварский язык, он таких вещей не имеет. И пришлось бы устраивать в Баварии культурную революцию и сжигать Гёте и Шиллера со словами «это язык проклятых колонизаторов». Что потом было бы с Баварией? Оказалось бы, например, что люди, говорящие на немецком языке, в ней граждане второго сорта, и все остальное, что мы можем себе представить. Так что понятие нации, как я уже сказала, это крайне взрывоопасное понятие, иногда довольно понятно, где начинается нация, где кончается, а иногда не очень понятно. Вот я могу привести себе другой пример. Представьте себе, опять же, в Первой мировой войне победила бы Германия, оккупировала бы Францию и разделила бы Францию на Северную Францию и на Южную Францию, которая тогда разговаривала на провансальском языке и имела, скажем так, совсем другую историю. И вот тогда в результате какого-нибудь условно тоже Версальского мира 2 оказалась бы Северная Франция, оказался бы Прованс, который бы сказал: вы знаете, нас тут всегда колонизовали, мы совсем другие, мы говорим на другом языке, на нашем языке еще писали трубадуры, Ричард «Львиное сердце» пел свои песни, а вот нехорошие короли из Ильда-Франс нас колонизовали и все время подавляли нашу национальную идентичность. Правда, стал бы вопрос, а что делать с людьми с юга Франции, которые служили при королевском дворе? Ну, их бы назвали национал-предателями и отменили бы, и книжки бы их тоже сожгли. И я вас уверяю, что мы бы даже удивлялись, когда бы нам говорили, что, знаете, это Франция – это единый народ. Как единый народ? Это вы империалисты и колонизаторы. Это два совершенно разных народа – южный и северный. Так что будьте осторожнее с понятиями нации. Нации – это органические образования, которые появляются в зависимости от требований политического момента и вот очень много сиюминутной политики, как правило, да, связано с тем, когда что-то признается отдельной нацией или что-то признается просто частью какой-то нации. Интересно послушать комментарии Юлии, что хуже, суннитские джихадисты или проиранская шиитская милиция в Сирии. Для Израиля оба хуже. Это как раз тот самый случай, когда жаба гадюкинг. Но Илья, вот я, собственно, вот, что я говорила в начале, что на одном уровне анализа это результат катастрофической политики Америки, причем руководствующейся самыми лучшими, самыми гуманистическими мотивами. Вот совершенно точно, когда Буш воевал с Саддамом Хусейном, он ничего такого. Как нам там рассказывали, что американцы хотели иракскую нефть. Вот не хотели американцы иракскую нефть. Это были благие намерения. Но благими намерениями известно, куда дорога выложена. Вот точно так же Барак Обама, когда поощрял когда поощрял арабскую весну, у него нехороших геополитических намерений не было. У него были просто замечательные намерения, просто в результате арабской весны, через некоторое время, как и предсказывал генерал Майкл Флинн, и в результате того, что делали американские войска в Ираке, когда они из Ирака ушли, появился ИГИЛ. То есть Это с одной стороны, невероятный результат слабости Запада, потому что вот вы представьте себе какой-нибудь Агате Кристи, которая с мужем едет на раскопки в Багдад. Сказали бы, чего сказала бы она? Шиитские милиции? Аль-Каида? Постойте, это очень милые люди. Они вот нас, британских путешественников, носят багаж. Они нам помогают на раскопках. А мы тут копаем их прошлое, которое они никогда не копали, только сами разрушали. Мы тут, наконец, узнаем о том, как было устроено прошлое человечества. И где были все эти шиитские милиции и суннитская Аль-Каида, когда в этих местах сталкивались танки Роммеля и Монтгомери? Тогда их почему-то не было. Это первое. Вот это следствие капитуляции перед жертвами. Когда вы говорите, мы виноваты перед этими прекрасными людьми, мы их колонизовали, с одной стороны. А с другой стороны, эти прекрасные люди говорят, да, они виноваты перед нами, они нас колонизовали, вот почему мы отстали. Ребят, вы отстали, потому что вы построили совершенно чудовищные режимы на той половинке Римской империи, которая когда-то была гораздо более процветающей, чем ее европейская половинка. В том числе потому, что у вас не было просвещения. В том числе потому, что вы не совершили научно-технической революции. И ваши же собственные мыслители, допустим, в Турции 18 века, ровно об этом и задумывались. Они спрашивали, почему Турция отстала от Европы, что надо делать Турции, чтобы Европу догнать. А сейчас, благодаря вот этим безумным левакам, благодаря деколонизаторам, европейцы посылают себя голову пеплом и говорят, они от нас отстали, поэтому мы так перед ними виноваты. А третья печальная вещь заключается в том, что не будет на Ближнем Востоке ни Сирия одна не выживает. Сирия одна не способна себя реформировать. Вот если Эрдоган сначала истратит этих исламистов, которых он использует, как Путин Пригожина, и пустит их в расход, и присоединит к себе Сирию, или, по крайней мере, кусок Сирии, то тогда, даже несмотря на все недостатки диктатора Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вот в этой, на этой территории может быть построено какое-то более или менее нормальное общество. А до этого там все будут резать друг друга, после этого убегать в Европу и приносить эту резню с собой. Здравствуйте. Екатерина, а это правда про биолаборатории или жареные утки полетели? Про биолабораторию, как я уже сказала, неподалеку от Алеппо, насколько я понимаю, Биби Нетаньяху именно по этому поводу собирал совещание израильского, ну, в том числе и по этому поводу, собирал вот срочное совещание. Но, честно говоря, ничего удивительного в том, что в Сирии из научных институтов единственный, который сохранился и функционировал, был как раз тот, который занимался химическими веществами и прочей дрянью, я не нахожу. Здравствуйте, Юлия, подскажите, что послужило сюжетом книги «Охота на изюбря»? Объяснять долго, но спасибо, что вспомнили. Читайте книгу, тем более, что у меня скоро выйдет еще одна книга, правда, на этот раз историческая. Была история иудейского монотеизма, сотворение Бога. Путин готов был к заморозке, но теперь Алеппо показало, что такое заморозка. Это если вы про заморозку Украины, то Украина к этому не имеет никакого отношения. Значит, как я уже сказала, Путин будет готов к заморозке, когда достигнет... Путин будет готов к заморозке, когда Трамп придет к власти. Я бы сказала так. А что такое заморозка в Алеппо. А да, кстати, я же забыла сказать, что там же ведь Эрдоган подписывал, он же подписывал соглашение с Асадом о том, что, дескать, он не будет делать того, того и того, и вообще, как должно быть линия разграничения. И, как я понимаю, несколько дней назад он из этого соглашения вышел. Опять же, вышел ровно потому, что он увидел, что крупнейшие боевые силы, это силы шиитских милиций, они отошли в Ливан. И таким образом, как я уже и сказала, главным бенефициаром израильской операции против Хизбаллы в Ливане оказался Реджеп Тайип Эрдоган. И надо, важно вот это повторить, что именно благодаря новой левой идеологии, которую так часто продуцирует Европа, которую так часто продуцирует Запад, мы видим, что поверхность земного шара потихонечку покрывается вот такими трупными пятнами неразрешимых конфликтов, о которых часть леваков и часть западной бюрократии не решает просто потому, что это называется не их дело. Они их продуцируют, но они их не решают, и они их перепасовывают следующему избранному президенту, потому что, ну, сделать гадость легко, а решить ее сложно. А во-вторых, что самое главное, они не разрешают решить этот конфликт, эту зону войны зачистить силой тем, кто это может сделать. И вот этими трупными пятнами потихонечку часть земного шара, часть Ближнего Востока и юго-восток Украины покрывается. И да, как я уже сказала, большую частью это происходит просто от невнимания, но частично это происходит в рамках попыток управления такими конфликтами, в частности, там, в рамках того, что стирать Россию об Украину и Украину о Россию. Это была Юлия Латынина, это был код доступа. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас еще какие-то важные вопросы. Володя пишет, Ирак сейчас закрывает границы с Сирией, США и Израиль срочно готовятся к падению режима Асада, Путин в бункере нервно обнимает подушку. А именно так. Именно так. И еще раз повторяю, падение режима Асада – это лучшее, что может произойти с этой частью Ближнего Востока, с одним очень важным уточнением. Вот если на месте этой территории, а ее Турции не дадут аннексировать, а создадут вот эту бесконечную черную зону, в которую международные гуманитарные организации будут давать деньги, которые будут в конечном итоге уходить все тем же самым исламистам. Я уже вам вспомнила совершенно замечательную историю. Помните, когда оппозиция начинала войну против Асада, и Обама все это поддерживал в рамках, вот, естественно, той же самой арабской весны, только Асад, в отличие от египетских генералов, не решил не уходить. И тогда начали происходить неприятные вещи, ну, например, смертники начали взрываться где-нибудь в Дамаске или в Алеппо, напротив здания генерального штаба, и, естественно, при этом погибали десятки мирных сирийцев. И вот Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, им было очень сложно об этом писать, этот всем CNN, потому что как-то вот смертники, это же обычно взрываются джихадисты. А тут надо было писать, что это оппозиция умеренная, что это замечательно, что это вот строители демократии, вот как у Мирии Аманской про книжку в Чечне. Строители демократии, умеренные мусульмане, которые, значит, которые построят демократию. И они дергались туда-сюда, и они брали интервью представителей оппозиции, а представители оппозиции говорили: это, конечно, Асад взорвал себя сам, чтобы скомпрометировать нашу мирную оппозицию. И вот Это вот позорище просто лилось тоннами и со страниц Вашингтон-Пост, и там с сайта CNN. И, ну, как-то на самом деле не было никакой реальной умеренной оппозиции исламской, потому что умеренная исламская оппозиция – это, во-первых, противоречие в определении, она либо умеренная, либо исламская. А те люди, которые были действительно умеренные, они просто собирали манатки, видя все это дело, и убегали из Сирии. И, как я уже сказала, значит, дальше оказывалось, что они радикализировались уже в Германии, потому что иначе они не могли получить политическое убежище. Вот этот сферический конь в вакууме дорос до этого размера, еще раз повторяю, вот если Эрдоган будет использовать террористов для расширения зоны своего влияния, это продолжит оставаться серой зоной, вот таким ДНР, ЛНР. Это будет очень страшно. Если он просто в какой-то момент этих террористов порубит в капусту, ну или куда-нибудь их пошлет умирать, и использует их, как Путин использовал Пригожина, и просто присоединит эти земли к Турции, то это будет гораздо лучше. И еще раз повторяю, Путин – это таран, который пробил существующий мировой порядок. Мы видим, что этот порядок держится на глиняных ногах, и он непрочен, потому что в мире, где силу не применяют те, кто действительно силен, силу начинают применять хулиганы. Эрдоган гораздо умнее Путина, гораздо дальновидней. И мое предположение заключается в том, что операция Эрдогана в Сирии будет гораздо успешнее, чем операция Путина в Украине. А ей никто реальности помешать не сможет. И за Эрдоганом, скорее всего, последует Си Цзиньпинь. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Это был код доступа. Война снова становится способом разрешения международных конфликтов и разрешения кровавых противоречий. И в каком-то смысле это лучше, если эти противоречия разрешаются с помощью войны, чем когда навечно поддерживают проигравшую сторону, чтобы зафиксировать эти противоречия на долгое время и не давать обеим сторонам, сцепившимся в войне, ни проиграть, ни выиграть, погружая их пучину хаоса. Всего лучшего. До свидания.